Иван Сергеевич Тургенев. Песнь торжествующей любви. Посвящается памяти Гюстава Флобера. Дерзай заблуждаться и мечтать. Шиллер. Перевод с немецкого. Вот что я вычитал в одной старинной итальянской рукописи. Часть первая. Около половины XVI столетия проживала в Ферраре. Она процветала тогда под скипетром своих великолепных герцогов, покровителей искусств и поэзии. Проживало два молодых человека по имени Фабий и Муций. Ровесники годами, близкие родственники, они почти никогда не разлучались. Сердечная дружба связала их с раннего детства. Одинаковость судьбы скрепила эту связь. Оба принадлежали к старинным фамилиям. Оба были богаты, независимы и бессемейны. Вкусы, наклонности были схожи у обоих. Муций занимался музыкой, Фабий – живописью. Вся Феррера гордилась ими, как лучшим украшением двора, общества и города. Наружностью они, однако, не походили друг на друга, хотя оба отличались стройной юношеской красотою. Фабий был выше ростом, был лицом и волосом рус, а глаза имел голубые. Муций, напротив, имел лицо смуглое, волосы черные, и в темно-карих его глазах не было того веселого блеска, на губах той приветливой улыбки, как у Фабия. Его густые брови надвигались на узкие веки, тогда как золотистые брови Фабия уходили тонкими полукругами на чистый и ровный лоб. Муций и в разговоре был менее жив. Со всем тем оба друга одинаково нравились дамам, ибо недаром были образцами рыцарской угодливости и щедрости. В одно и то же время с ними проживала в Ферраре девица по имени Валерия. Ее считали одной из первых красавиц города, хотя видеть ее можно было очень редко, так как она вела жизнь уединенную и выходила из дому только в церковь, да в большие праздники на гулянье. Она жила со своей матерью, благородной, но не богатой вдовою, у которой не было других детей. Всякому, кому только не встречалась Валерия, она внушала чувство невольного удивления и столь же невольного, нежного уважения. Так скромна была ее осанка, так мало, казалось, сознавала она сама всю силу своих прелестей. Иные, правда, находили ее несколько бледной. Взгляд ее глаз, почти всегда опущенных, выражал некоторую застенчивость и даже боязливость. Ее губы улыбались редко, и то слегка. Голос ее едва ли кто слышал. Но ходила молва, что он был у нее прекрасен, и что, запершись у себя в комнате ранним утром, когда все в городе еще дремало, она любила напевать старинные песни под звуки лютни, на которой сама играла. Несмотря на бледность лица, Валерия цвела здоровьем. И даже старые люди, глядя на нее, не могли не подумать: «О, как счастлив будет тот юноша, для кого распустится, наконец, этот еще свернутый в лепестках своих и еще не тронутый и девственный цветок». Часть вторая. Фабий и Муций увидали Валерию в первый раз на пышном народном празднике, устроенном по велению герцога феррарского Эркола, сына знаменитой Лукреции Борджиа, в честь знатных вельмож, прибывших из Парижа по приглашению герцогини, дочери французского короля Людовика XII. Рядом со своей матерью сидела Валерия посреди изящной трибуны, возведенной по рисунку Палладия на главной феррарской площади для почтеннейших дам города. Оба, и Фабий и Муций, страстно в нее влюбились в тот же день, и так как они уже ничего не скрывали друг от друга, то каждый из них скоро узнал, что происходило в сердце товарища. Оба положили между собою постараться обоим сблизиться с Валерией, и если она удостоит избрать кого-нибудь из них, то другой безропотно покорится ее решению. Несколько недель спустя, благодаря доброй славе, которой они пользовались по праву, им удалось проникнуть в труднодоступный дом вдовы. Она позволила им посещать ее. С тех пор они почти каждый день могли видеть Валерию и беседовать с нею. И с каждым днем огонь, зажженный в сердцах обоих юношей, разгорался сильнее и сильнее. Однако Валерия ни одному из них не оказывала предпочтения, хотя присутствие их ей, видимо, нравилось. С Муцием она занималась музыкой, но разговаривала больше с Фабием. С ним она меньше робела. Наконец, они решились узнать окончательно свою участь и послали к Валерии письмо, в котором просили ее объясниться и сказать, кому она готова отдать свою руку. Валерия показала это письмо матери и объявила ей, что готова остаться в девицах, но если мать находит, что ей пора вступить в брак, то она выйдет за того, на кого укажет ее выбор. Почтенная вдова пролила несколько слез при мысли о разлуке с любимым детищем, однако отказать с женихам не было причины. Она считала их обоих равнодостойными руки ее дочери, но втайне предпочитала Фабия и, подозревая, что и Валерии он приходится более по нраву, она указала на него. На другой же день Фабий узнал о своем счастье, а Муцию осталось сдержать свое слово и покориться. Он так и сделал, но быть свидетелем торжества своего друга, своего соперника, он не мог. Немедленно продал он большую часть своего имущества и, собрав несколько тысяч дукатов, отправился в дальнее путешествие на восток. Прощаясь с Фабием, он сказал ему, что вернется не прежде, чем почувствует, что последние следы страсти в нем исчезли. Тяжело было Фабию расстаться с другом детства и юности, но радостное ожидание близкого блаженства вскоре поглотило всякие другие ощущения, и он отдался весь восторгом увенчанной любви. Вскоре он вступил в брак с Валерией и только тогда узнал всю цену сокровища, которым ему довелось обладать. У него была прекрасная вилла, окруженная тенистым садом, в недальнем расстоянии от Феррары. Он переехал туда вместе с женою и ее матерью. Светлое время наступило для них тогда. Супружеская жизнь выказала в новом пленительном свете все совершенства Валерии. Фабий становился замечательным живописцем, уже не простым любителем, а мастером. Мать Валерии радовалась и благодарила Бога, глядя на счастливую чету. 4 года промчались незаметно, как блаженный сон. Одного недоставало молодым супругам. Одно завелось у них горе, детей у них не было. Но надежда не покидала их. К концу 4-го года их посетило великое, на этот раз настоящее горе. Мать Валерии скончалась, поболев несколько дней. Много слез пролила Валерия, долго не могла привыкнуть к своей утрате. Но прошел еще год, жизнь опять вступила в свои права, потекла прежним руслом. И вот в один прекрасный летний вечер, никого не предупредив, в Феррару вернулся Муций. Часть 3. Во все 5 лет, прошедших с его отъезда, никто о нем ничего не ведал. Всякие слухи о нем замерли, точно он исчез с лица земли. Когда Фабий встретил своего друга на одной из улиц Феррары, он чуть не закричал, сперва от испуга, потом от радости, и тотчас пригласил его в свою виллу. Там у него в саду находился отдельный поместительный павильон. Он предложил своему другу поселиться в этом павильоне. Муций охотно согласился и в тот же день переехал туда вместе с своим слугою, немым малайцем, немым, но не глухим, и даже, судя по живости его взгляда, очень понятливым человеком. Язык у него был вырезан. Муций привез с собою 10 сундуков, наполненных разнообразными драгоценностями, собранным им во время своих продолжительных странствий. Валерия обрадовалась возвращению Муция, и он ее приветствовал дружески, весело, но спокойно. По всему видно было, что он сдержал слово, данное Фабию. В течение дня он успел устроиться в своем павильоне, выложил с помощью малайца привезенные редкости, ковры, шелковые ткани, бархатные и парчевые одежды, оружие, чаши, блюда и кубки, украшенные финифтью, золотые и серебряные вещи, обделанные в жемчуг и бирюзу, резные ящики из янтаря и слоновой кости, граненые бутыли, пряности, курева, звериные шкуры, перья неведомых птиц и множество других предметов, самое употребление которых казалось таинственным и непонятным. В числе всех этих драгоценностей находилось богатое жемчужное ожерелье, полученное Муцием от персидского шаха за некоторую великую и тайную услугу. Он попросил позволения у Валерии собственноручно возложить ей это ожерелье на шею. Оно показалось ей тяжелым и одаренным какой-то странной теплотой. Оно так и прильнуло к коже. К вечеру после обеда, сидя на террасе виллы в тени олеандров и лавров, Муций принялся рассказывать свои похождения. Он говорил о виденных им далеких странах, заоблачных горах, безводных пустынях, о реках, подобных морям, говорил о громадных зданиях и храмах, о тысячелетних деревьях, о радужных цветах и птицах, называл посещаемые им города и народы. Чем-то сказочным веяло от одних их имен. Весь Восток был знаком Муцию. Он проехал Персию, Аравию, где кони благороднее и красивее всех других живых существ. Проник в самую глубь Индии, где род людской подобен величественным растениям. Достиг границ Китая и Тибета, где живой бог по имени Далай-лама обитает на земле в образе безмолвного человека с узкими глазами.